Шафриневский закурил и начал говорить негромко, почти шепотом. Сергею приходилось напрягаться, чтобы расслышать слова, гаснувшие в пустоте огромного кабинета. «Про твои подвиги в Туркестане все знаю. Я зря бы тебя с места не сдергивал. Группа Айзенберга – одна из самых ключевых кланов управления. Айзенберг занимается только одним делом, но таким, что тебе еще и не снилось. Месяц поработаешь с ним, а потом...» Он замолчал, словно не решая закончить. Наконец заговорил вновь, но еще тише. «Потом ты его заменишь. Кинем тебе шпалу, возглавишь группу. А за месяц ты должен полностью войти в курс дела. Учти, Айзенберг ничего не знает и знать не должен. Все понял?»
«Так точно», — выдохнул Сергей.
Хотелось расспросить про саму группу, но он чувствовал, сейчас не время.
«Все», — подытожил зам наркома.
«Беги к Айзенбергу, он в 542 комнате. Приказ на тебя уже есть. Действуй, Дзержинец!»
Очутившись в коридоре, Пустельга перевел дух. Хотелось посидеть где-нибудь в укромном уголке, выпить зеленого кок-чая, к которому успел привыкнуть в Ташкенте, и не спеша все обдумать. Но времени не было, и Сергей поспешил в загадочную 542 комнату. Дверь была приоткрыта. Оттуда слышался гул голосов, тянуло табачным дымом, да так, что отвыкший от этого зелья Пустельга затосковал. Он неуверенно тронул дверь рукой и заглянул внутрь. Здесь действительно курили. Пятеро крепких мужчин сидели вокруг стола, уставленного стаканами с чаем. При виде Сергея разговор смолк, и старший лейтенант поспешил отрекомендоваться по всей форме. «А, товарищ Пустельга!» Высокий здоровяк с майорскими петлицами неторопливо вышел из-за стола. Фамилию он произнес правильно, и старший лейтенант сразу же почувствовал себя увереннее. «Майор Айзенберг», — представился здоровяк, — «в курс дела вас ввели?»
«Никак нет», — выдохнул Сергей. «Мне товарищ Фриневский, то есть он сразу послал меня сюда».
«Ага».
Пустельгу усадили за стол и угостили чаем. Начало ему понравилось.
«Ладно, перерыв», — решил майор.
«Ну вот, товарищ старший лейтенант, вы теперь полноправный сотрудник группы Вандея. Поздравляю!»
Странное название резануло слух. В памяти забродили полузабытые с училищной скамьи имена и названия. Робеспьер, Маррат, Федераты и почему-то герцог де Шуазель. «Группа занимается поисками антисоветской террористической организации, действующей как в столице, так и в ряде районов СССР», — продолжил Айзенберг. «По агентурным данным, эта организация носит название Ванде по имени французской провинции. Пояснять не нужно?»
«Нет, насчет Ванде я помню», — поспешно подтвердил Сергей.
«Как видите, наши отечественные вредители и террористы решили подражать своим давним коллегам. Но группа у нас молодая, существует недолго, так что вы, товарищ старший лейтенант, не опоздали».
Айзенберг говорил уверенно, твердо и одновременно доброжелательно. И вот он понравился Сергею, да и сам майор пришелся по душе. И тут он вспомнил, что руководить группой товарищу Айзенбергу остался лишь месяц. И хорошо, если после этого майора пошлют куда-нибудь на укрепление, хотя бы в тот же Ташкент.
«После поговорим подробнее, а пока в самых общих чертах. Вандея действует в трех направлениях. Первое. Диверсии и террор на оборонных и народно-хозяйственных объектах. Второе. Распространение за пределами СССР, порочащая информация о положении в стране. И третье. Агентурная разведка. Работают скрытно, грамотно и очень профессионально. По мнению руководства, Вандея сейчас представляет наиболее серьезную опасность из всех подпольных организаций на территории СССР».
Сергей ждал продолжения, но Айзенберг явно не спешил, занявшись чаем и с удовольствием затягиваясь Казбеком.
«Товарищ майор, а если проглядеть кадры наркомата путей сообщения? Я имею в виду сибирские отделения, а также все командировки туда за последние полгода», — вмешался один из сотрудников, коротко стриженный щекастый лейтенант.
«Почему путей сообщения?» — оживился Айзенберг, похоже, забыв о новичке.
«Они же должны как-то добираться до места диверсии. Я бы на их месте действовал через железные дороги».
«Уже», — покачал головой майор, —
Этим занимается товарищ Каганович, создал специальную комиссию. Если что-то будет, нам сообщат. Какие еще соображения?
Так перерыв же, Аркадий Иосифович, заметил один из любителей чая.
Верно, спохватился майор. Вот видите, товарищ Пустельга.
Похоже, майор собирался пошутить, но оценить начальство юмор Сергею не пришлось.
Дверь, внутренняя, ведущая, очевидно, в другую комнату, отворилась, и на пороге вырос невысокий чернявый парень с мрачным нахмуренным видом.
«Товарищ майор!» — крикнул он. «Товарищ!»
«Что с вами, Карабаев?» — удивился Айзенберг. «Чай стынет!»
«Корф в столице!» — выдохнул чернявый Карабаев. «Звонили только что!»
«Как?»
Майор вскочил, вслед за ним все остальные.
Кто-то опрокинул стул, послышалась негромкая ругань. Сергей остался сидеть, ничего, естественно, не понимая.
«Звонил Лихачев. Только что», — продолжал чернявый, — «Корф собирается уезжать. Мещанская, 8, 15-я квартира. Лихачев говорит, что через час Корф... Едем. Сватов, в машину!»
Майор уже пришел в себя и теперь деловито пристегивал к поясу кобуру. Кто-то, очевидно упомянутый Сватов, уже снял телефонную трубку и кричал в нее: «Алло, алло, Коростылев, ты!»
В комнате закипел водоворот. Сергей поспешил отступить к стене, чтобы не мешать.
Впрочем, все было готово за несколько секунд. Сотрудники проверили оружие. Сватов докричался до Коростылева, потребовав у него не один, а целых два автомобиля. И Айзенберг уверенно бросил: «Пошли!»
Сергей втиснулся во вторую машину. Рядом с ним оказался тот самый невысокий чернявый парень. Сергей поспешил представиться.
«Лейтенант Карабаев», — с достоинством ответил чернявый и, подумав, добавил: «Прохор Иванович».
Сказано это было с нескрываемым самоуважением.
Сергей безошибочно определил, что молодой лейтенант явно из деревни. В город попал недавно, а вдобавок, судя по выговору, сибиряк.
«Прохор Иванович». Пустельга не удержался, чтобы не назвать парня по имени-отчеству, даже скопировав его интонацию.
«А кто этот Корф?»
«Ну, в розыске он», — нахмурившись, пояснил лейтенант. «Во всесоюзном. В общем, вражина».
Он помолчал, давая Пустельге время оценить, какой вражиной является этот самый Корф.
«Есть мнение», — еще более веско добавил он. «Корф в Вандее первый человек. Мы по его связям прошли. Лихачев вот позвонил, сосед его бывший. Проявил сознательность».
Кое-что прояснилось. Итак, группа собирается задержать предполагаемого руководителя террористической организации Вандея Корфа, которого, как уточнил Карабаев, звали Владимиром Михайловичем.
Автомобили мчались, не обращая внимания на светофоры. Постовые на перекрестках спешили пропустить авто с приметными номерами. И вот, наконец, за окнами замелькали оживленные тротуары большой, наполненной людьми улицы.
«Туточки он», — неодобрительно заметил Карабаев. «И название какое? Мещанское. Чистый капитализм».
Сергей уважительно поглядел на молодого лейтенанта. Сам в значительной мере уже утратил подобную непосредственность.
Первая машина пристала к обочине, следом за ней затормозила вторая. Сотрудники уже выскакивали наружу, на ходу доставая оружие.
«Этот подъезд».
«Нет, этот».
Нужный подъезд был найден быстро. Квартира номер 15 оказалась на четвертом этаже.
«Карабаев на пятый, никого не пропускать, но только тихо, тихо», — распорядился майор.
Лейтенант откозырял и пропал в темноте подъезда.
Айзенберг оглянулся.
«Пустельга, останетесь у подъезда, никого не пускать. Будет стрельба, оставайтесь на месте. Ясно?»
«Есть!»
Кажется, Сергея принимали здесь за желторотого стажера, но не спорить же в подобной ситуации. Тем временем майор собрал у входа четверых оставшихся сотрудников.
«В дверь звонить не будем. Сразу же выбиваем и врываемся. Берем всех живыми. Алексеенко готов?»
Алексеенко, румяный здоровяк, метра два ростом, повел могучими плечами и кивнул.
Очевидно, вышибание дверей входило в его обязанности.
«Повторяю, всех живыми. Поняли? Ну, вперед!»
Группа исчезла в подъезде. Пустельга вздохнул и на всякий случай проверил револьвер. Он не обижался на майора. В конце концов, кто-то должен стоять у подъезда, и вполне логично поручить это сотруднику, который числится в группе меньше часа. Но все равно, такое начало было не по душе старшему лейтенанту. Ему лично, пробравшемуся в Яркент, завербовавшему самого атамана Юровского, создателю агентурной сети в китайской Кашгаре, стоять на стрёме и вежливо просить бабушек не входить в подъезд, объясняя, что тут газосварочные работы. Что ни говори, положение не из завидных. Правда, Сергею нечего было и думать, чтобы высадить дверь, подобно розовощёкам Алексеенко. Но как врываться под выстрелами в квартиры и братья полоумевших врагов живьем, пусть Ильга знал и умел не хуже прочих. Минуту-другую наверху было тихо. Затем послышался грохот и треск. Вероятно, товарищ Алексеенко приступил к выполнению своих прямых обязанностей. Сергей поморщился. Будь он на месте майора, то предпочел бы обойтись без излишнего шума. Дверь следовало открыть тихо и аккуратно. А еще лучше обойтись без вторжения и проследить за квартирой, пока таинственный Корф пожелает выйти. Пусть Ильга проводил бы Корфа до вокзала, подождал, пока тот сядет в поезд, и даже тут не спешил бы арестовывать. Грохот наверху усилился. Сергей машинально отметил, что дверь, вероятно, попалась с характером. Он с тревогой ожидал выстрелов, но кроме грохота и треска ничего пока было не слыхать. Пусть Ильга отошел на пару шагов, попытавшись определить, какие из окон те нужные. Он заметил пожарную лестницу, прикинув, что надо проследить, дабы Корф не попытался уйти подобным романтическим, но порой достаточно эффективным способом. В практике Сергея такие случаи бывали. Однажды самому пришлось удирать. Правда, не по лестнице, а по старой, распадающейся под руками веревке. И уходил он не из окна четвертого этажа, а с верхней площадки старинной, сложенной из серого камня башни. Удар пришелся по глазам. Сергей зажмурился и тут же ударило по ушам. Беспощадно, страшно. Пустельга, едва устояв на ногах, поспешил разлепить веки. И закон проклятого дома медленно, словно в неудачной киносъемке, выпадали стекла. А там, где был четвертый этаж, не спеша вздувался огромный черно-оранжевый валдырь, разбрасывая во все стороны бесформенные ошметки и клочья. Из подъезда ударил зловонный дым, земля дрогнула, откуда-то раздался первый, еще неуверенный крик. Пусть Ильга прислонился к стене и несколько секунд просто ждал, пока звенят выбитые окна, перестанет трястись тротуар, пока не станет ясно главное, устоял ли дом и не поглотит ли его потревоженная земная твердь. Пахло гарью. Где-то наверху уже горело, вокруг кричали люди. А Сергей, медленно сжимая в руке совершенно бесполезный револьвер, поднимался по лестнице. Он дошел лишь до третьего этажа и остановился. Дальше дым стоял сплошняком, слышался треск огня, что-то шипело, булькало. Внезапно мутная стена дыма на миг разошлась, и сквозь нее рухнул кто-то в знакомой светлой форме, покрытой грязными черными пятнами. «Лейтенант?» Узнать в этом задымленном, чуть живом человеке Прохора Ивановича Карабаева было мудрено. Тот замотал головой, прислонился к стене, прохрипел: «Они все там! Командуйте, товарищ старший!» И тут пусть Ильга понял все. Ни майора Айзенберга, ни его группы больше нет. Остался лишь этот серьезный, не по годам лейтенант, контуженный, но все же живой. И он сам. И теперь именно он, старший по званию, должен расхлебывать это адское варево. «Телефон!» Негромко проговорил Сергей, а затем закричал, обращаясь к обгорелым мрачным стенам. «Телефон! Товарищи, у кого есть телефон?» В квартиру номер 15 удалось зайти только через 2 часа, когда пожарные уже собирали свои шланги, а эвакуация жильцов разоренного подъезда подходила к концу. Первым в пролом оставшийся на месте двери вошел мрачный Фриневский, приехавший почти сразу же и неотлучно находившийся возле дома все это время. Пусть Ильга шел следом, остальные, в том числе вызванные эксперты, за ними. Под ногами дыбился обгорелый кирпич, поперек прохода лежала рухнувшая балка. Люди, которые совсем недавно врывались в эту квартиру, полные силы и уверенности в себе сгинули. Лишь через несколько минут кто-то наткнулся на высунувшуюся из-под обломков почерневшую руку. «Адская машина!» Пожилой эксперт быстро огляделся, дернув щекой. «Хитро придумали, сволочи! Стояла не у входа, а в конце коридора, чтобы всех сразу!» Фриневский велел разбирать руины. Надо было определить хотя бы основное. Был ли в квартире кто-нибудь в тот момент, когда силач Алексеенко принялся взламывать дверь? «Ну, вот вам и боевое крещение. Замнаркома невесело усмехнулся, протянув Пустельге пачку Казбека. Тот помотал головой, хотя курить захотелось сильно, впервые за несколько лет. «Что, старший лейтенант, в такое дерьмо еще не вляпывались?» «Нет, не вляпывался». «Как же это?» «Вот так», — жестко отрезал Фриневский. «Товарищ Айзенберг не справился с заданием. Теперь придется справляться вам». Сергей удивленно взглянул на замнаркома. «Что? Забыли?» — удивился тот. «Наша договоренность остается в силе. Теперь, товарищ Пустельга, вы — руководитель группы Ван Де. Насколько я понял, с обстановкой вы уже ознакомились». «Да», — кивнул Сергей, бросив взгляд на черный провал в стене. «Откуда еще шел дым?» «Ознакомился».